Дорогие братья и сестры, доброе утро, приветствую вас каждого, гости нашей церкви. Очень хорошо все так собрались здесь, так много всех, почти мест не хватает, это прекрасно. Знаете, наверное, вы поняли, что так или иначе, и я, и Александр после меня, Бог даст, как-то вот Бог кладет нам на сердца говорить о том, что происходит сейчас в мире, каким-то образом, чтобы мы могли это и вот в церкви здесь обсудить, передать. И, может быть, это не совсем будет такая проповедь классическая, когда текст какой-то, вот, но как-то вот нашу, если так хотите, позицию, что ли, по поводу того, что происходит в нашем мире, очень, очень интересные события, очень интересные, очень экстравагантные, необычные. Я, по крайней мере, за свою коротенькую жизнь пока еще подобного не переживал, да, так, чтобы так вот ряд стран блокируют свои границы, да, и, казалось бы, именно такое действие может быть только в связи с какими-то военными действиями, да, вот такое. Но, однако, причина другая. И у меня многие мероприятия в марте отменились. Я должен был быть в Киеве, должен быть во Львове, в Вене, и ничего этого не состоится. И для меня самому это неудобно, я не знаю, как вот даже вот реагировать в целом вообще, что происходит, да. И мои коллеги то же самое, да, вот по работе, по служению. И есть вот какая-то вот это, может быть, где-то это накручивается кем-то. Мы по этому поводу поговорим, да. Однако все-таки хочется сказать, еще раз прочитать этот текст, знакомый для нас очень хорошо. Евангелие от Матфея, 24 глава, и вполне возможно, вы уже, ну, так или иначе слышали об этом и в эти дни, и как-то тоже, может быть, читали, тоже, может быть, вспоминали эти тексты. Иисус Христос вышел из храма, пишется, Матфей оставляет это повествование. Вышел Иисус, шел от храма, и приступили... Да, Матфея 24:1 и далее по тексту. «И приступили к нему ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим, будут говорить «Я Христос», многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство, будут голод, мор, землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевшись до конца, спасется. И проповедано будет это Евангелие, царствуя по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Ученики тоже переживали и... Что будет однажды? Что будет, когда всемирная история подойдет к концу? Как это будет выглядеть? Как это увидеть? Как это опознать? Какие признаки, какие знаки? Они задавались этими вопросами. Я думаю, что, так вот предположу, что это естественное положение христианина, задаваться подобными вопросами. То есть это не просто из-за любопытства какого-то, спортивного интереса. И мы знаем, что все эти 20 веков христианства христиане видели, смотрели, наблюдали исполнение вот этих вот мест Христа, этих слов Христа. Они наблюдали, что есть Царство на царство выступает войной. Они наблюдали болезни различные. Это было всегда. Это было всегда. И скорее всего, что действительно христианину свойственно жить в ожидании второго пришествия. В ожидании Христа, в ожидании всех этих, конца всех этих событий. Я понимаю, что, может быть, кому-то и не хочется второго пришествия. Может быть, кто-нибудь еще хочет, подожди, так я же еще дерево не посадил, дом не построил, сына не родил. Павел, зачем? Если завтра сказать, что все, объявляем завтра пришествие Христа. Как вы себя в этом будете чувствовать? Кто скажет, я то не доделал, я это не доделал. Однако мы в песнях поем, Господи, к Тебе хотим, с пальмами ветвями там хотим на небе, Новый Иерусалим, золотые ворота, улицы такие прекрасные. И так иногда мы так описываем Иерусалим, описываем рай, и так всем хочется. А когда так вот говоришь, так ты завтра будешь с ним, завтра ты попадешь туда. Как я попаду? Подожди, я еще не учебу не закончил, я еще не женился, я еще замуж не вышла. Я еще детей не родил, я еще... Подожди, у меня ипотека, мне же нужно отдать, Господи. Какой ты придешь? Какой придешь? Мне еще нужно деньги рассчитаться. Я подожди, у меня моя мечта Kia Optima GT. Я еще не купил, я еще не заработал 2 миллиона на это. Господи, подожди, не надо. Иногда такое вот у нас бывает. Если я утрирую, то уж простите меня. А если вы все тут реально готовы завтра встретиться с Господом, то скажу, что вы пятерка вам по христианству. Почему не сегодня? Да, Петр Гаврилович задает вопрос. И 42 стих как раз об этом и говорит. Этой же главы 42 стих. Итак, бодрствуйте, то есть будьте начеку, будьте в ожидании, в готовности, бодрствуйте, да, вот это вот слово не так часто используется сегодня. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, и в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома свое. Поэтому и вы будьте готовы. Вот понимаете, вот все так или иначе связанные со вторым пришествием, с Христа, с кончиной века, с последними днями, ну вот это все синонимичные слова, все тексты в Евангелии, так или иначе, если вы заметите, принцип, который Христос хоть желает поведать своим ученикам, это быть готовым. И в знаменитой притче о 10 девах, да, и там некоторые в эти 20 веков как только не толковали эту притчу. И извините, что я с улыбкой, но иногда бывает, конечно, очень тяжелое, так вот, если кому будет интересно, я вам расскажу, какие толкования иногда бывают на эту притчу у Оригена, у других друзей наших, которые жили давным-давно, и, может быть, даже сегодня. И так много всего. Масло это, жених это, девы это. Один даже брат так в попыхах вот родил свое толкование и с кафедры говорит, так, если не будете верить во Христа, останешься с 5 девами здесь на земле. Он даже, бедолага, не понял, что он и сказал такое вот ужасное, да? Потом, наверное, дошло до него, что ну как же так, что за перспектива такая очень интимная, остаться здесь с 5 девами. Однако Христос, и даже там он говорит, вы не знаете, поэтому вы должны быть в фазе, в состоянии готовности. Здесь и сейчас. Здесь и сейчас я готов встретиться с моим Богом. Здесь и сейчас я готов Христа обнять и еще раз сказать спасибо тебе, Господи, что ты отдал свою жизнь за меня, вместо меня, ради меня. Я имею жизнь, имею спасение, имею надежду здесь и сейчас. И так каждый день. И так каждое утро, когда ты просыпаешься. И так каждый вечер, когда ты идешь ко сну. Господи, я готов сегодня встретиться с тобой. Я готова. И вот эта вот готовность, и некоторые предполагают, что подожди, я согрешил, значит, я не готов. Господи, я согрешил, я сейчас разрулю с этим грехом, мне для этого необходимо неделю, месяц, год. А тогда ты, Господь, приходи. Потому что я же хочу быть в раю. А ты ж в рай не пустишь те, которые со грехом. Тогда ты, Господи, подожди, сейчас не приходи. У меня сейчас что-то не так. У меня с Володей конфликт, у меня непонятно с Владом что-то происходит. Боже, сейчас не приходи, я сейчас не готов. Я разрешу этот вопрос, а потом ты приходи. То, что я сейчас сказал, это еретическое учение. Да, это еретическое учение. И я надеюсь, что в нашей церкви никогда об этом не будут говорить. Потому что благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Не я разруливаю мой грех. Бог разрулил на кресте. Иисус Христос на кресте разрешил любой грех. Если он есть, Бог говорит, исповедуй. Вынеси наружу. Скажи ему об этом. Поэтому у нас есть причастие. Поэтому у нас есть возможность подойти ко Христу. Всякий раз, когда у нас что-то не так. И не откладывайте на завтра. И не думайте это потом разрешить. Здесь и сейчас быть готовым. Быть готовым в том числе, знаете, это первая часть, быть готовым, да. Быть готовым духовно, быть готовым, освящаясь, очищаясь. Опять не самим, потому что мы не можем ничего. Но позволяя Христу, Духу Святому действовать в наших жизнях и изменять изнутри, преображать нас. И второй момент такой миссиональный, я бы сказал, это проповедовать Евангелие. Вот смотрите, 14 стих этой же главы, он об этом как раз и говорит. И казалось бы, до этого Иисус Христос говорит так много, и так много ужасного, и так много он перечисляет, будут глады, моры, землетрясения, царство настанет, царство восстанет, будут войны, будут различные слухи, будут ереси, многие увлекутся, многие потеряют любовь. В принципе, картина апокалипсиса, так картина такая ужасная. Можно на эти 7-8 стихов 24 главы можно снять такой триллер, что «Будь здоров», плюс 18 будет. Однако 14 стих говорит очень интересно. «И проповедано будет это Евангелие, царство по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Оказывается, что в гуще этих всех событий, во время этих всех перипетий, Евангелие проповедуется. Добрая весть вещается о царстве, которое Господь установил. Она вещается по всей вселенной. Она вещается во свидетельство всем народам. Очень интересно, всем народам. В России примерно 160 народов. Она вещается хантам, ненцам, селькупам, осетинам, тувинцам. Она вещается всем народам и по всей вселенной. Вопрос. А кем она вещается? Так просто из громкоговорителей в меге кто-то включил Евангелие от Иоанна. Просто включил, на кнопку нажал, USB в порт сунул, флешку. Кем вещается? Как она вещается? Бог с неба проговаривает, да, или как в той истории с Валтасаром, вдруг какие-то слова начинают писаться на стенах. Кем вещается? Кто инициатор того, что вещается в этот страшные эти дни? Евангелие, Василиса всем народам и по всей вселенной. Кто? Мы, дети Божьи, говорит Татьяна. Вот в чем секрет-то оказывается. Вот где еще вот как раз готовность, и Христос об этом говорит. Оказывается, что в этот момент церковь не сообразуется, не сливается с мышлением, мировоззрением этого века. Оказывается, церковь находится в готовности встретить Христа. Да, аминь. Однако Евангелие Христа передать людям. И с Соответственно, если церковь занимается этим, то ей некогда суетиться. Ей некогда раскупать гречу. Ей некогда стоять в очередях и выносить из супермаркета большие тачки еды. Ей некогда суетиться о том, что это все то, что происходит сейчас в мире, это теория заговора или не теория заговора, масоны или это, евреи или это устроили, или кто-то еще. Ей некогда заниматься всей этой кухней, извините за выражение. Церковь занята тем, что она возвещает Евангелие всем. Мы, каждый из нас, в этом участвует. И прежде всего мы свою надежду здесь, в Боге, в Библии, полагаем, мы сами надеемся на Него. В этих всех моментах мы же часть общества, мы же часть этих событий, мы же часть того, что происходит вокруг нас. Александр будет говорить о каких-то превентивных методах, как нам необходимо, может быть, обезопасить себя, и мы должны об этом сказать, и здесь тоже. Вы читали это в интернете, эти все моменты, самые основные, мой руки, не приветствуйся рукой, просто локтями. Да-да-да-да-да, мне даже написали там, да, у нас в семинарии, просто локтями или просто вербально так вот, да. Вот. Некоторые задают вопрос, братья, в этот момент, а как же лобзание святым, да. Вот. Некоторые мощные такие, в вере, духовные, все нормально. И, конечно, можно об этом тоже говорить, и мы будем говорить об этом. Однако я хотел бы обратить наше внимание на суть, на главное. И главное во всех этих событиях быть готовым. Быть готовым к встрече с Богом. Быть готовым сказать: Господи, сегодня, даже если есть какой-то грех или еще что-то, я исповедую перед Тобой, потому что разрешить самому я не могу. И знаете что? И не должен. Я не должен пытаться быть святым. Я не должен пытаться что-то делать, чтобы оказаться чистым, святым, непорочным. И некоторые думают, что они должны это делать. К сожалению, даже есть некоторые христиане из исторических церквей и даже из протестантских, которые думают, что они должны что-то делать, чтобы быть святыми, чистыми и непорочными. Читать Библию, молиться, приходить в церковь, читать какие-то другие книги, еще что-нибудь делать. Что-то нужно делать, чтобы Богу угодить и таким образом получить от Него одобрение. Ничего не надо делать. Надо открыться сердцем к работе Святого Духа, чтобы Он исцелил и преобразил изнутри. Если Господь не преобразит, никакие наши дела и попытки не доведут до совершенства и не сделают нас зрелыми во Христе. Готовность номер один. Готовность номер два – это проповедовать Евангелие. Это не суетиться, это что-то сказать. Даже вот у каждого из нас есть свой круг людей, с кем мы общаемся. У кого-то это коллеги, у кого-то это друзья, родные, близкие, знакомые, одноклассники, однокурсники, кстати. И у нас есть влияние на них. Мы с ними чатимся, мы с ними в группах состоим, мы с ними состоим в социальных сетях и так далее и тому подобное. Мы с ними, если хотите, по телефону говорим, да? Для людей постарше многое то, что я сказал выше, вообще кажется. Однако это сегодня один из основных методов коммуникации людей, интернет. Телефон уже уходит или если не ушел совсем. И что мы можем им передать? Что мы можем в этот момент им передать? Что мы должны им передать? А? Давайте себя вот каждый проверим, что вы в это время, вот в эти вот 2-3 недели или последний месяц, когда пошли эти все события, что вы передавали? Что вы привнесли в чат, в переписку, в дискуссию, в диалог? Что вы привнесли? Вспомните то, что вы напечатали, вспомните то, что вы сказали, быть может, если это был обед с коллегами в офисе, вспомните. Также судачили вместе с ними, что это все-таки масоны устраивают, или вы что-то другое сказали. Давайте мы вспомним, я никого не осуждаю сейчас, просто вспомним и подумаем о сути, о важности, если я христианин, и вот эти слова говорят ко мне. то готовность номер два – это быть готовым сказать Евангелие. Быть готовым сказать, что есть у Бога надежда. Быть готовым сказать, что за всем этим, на самом деле, как мы ни хотели бы, верили бы в это или нет, есть Бог, который все контролирует. По какой-то причине Он это допускает. Мы не знаем эту причину. Можно Бога обвинять, можно с Ним не соглашаться, можно Его одобрять, действия Его. Однако мы не знаем всего. Мы ограничены. И при всем этом Бог желает что-то сказать, проговорить этому миру. И через переживания, через страдания, через катаклизмы, через какие-то потрясения, в конце концов, Бог желает через это все привести к себе людей, чтобы они задумались, чтобы они переосмыслили что-то. А оказывается, не так все просто. А оказывается, не так все безопасно. А оказывается, что можно попасться и в конечном итоге потерять жизнь. И когда человек чувствует свою небезопасность, когда он видит, что его человеческие ориентиры, маяки, основы начинают рушиться, тогда как раз есть возможность сказать Евангелие человеку, что есть те основы, которые никогда не будут рушиться. И эти основы дает Христос. Тогда есть возможность сказать человеку, что ты какое-то время своей жизни полагался только на себя, доверял только себе, на свои принципы, считал, что безопасность здесь и здесь. И это не так. И когда человек осознает это, тогда он говорит, а что же делать? И вот здесь необходимо сказать о нашей зависимости от Бога. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, из верующих в нашей общине, действительно мог проверить себя. А я по-настоящему завишу от Него? Или просто это только слова? Я называю себя христианином, я принял крещение или еще готовлюсь, я уверовал, я покаялся. Однако я полноценно завишу от Него и доверяю Ему. Или это только слова? А если я доверяю полноценно, тогда я могу другим сказать, друзья, я не переживаю. Я не переживаю за завтрашний день. Случится со мной или с кем-то еще. Нас ожидает небо, потому что Христос отдал свою жизнь ради того, чтобы мы жили вечно. Все. Можно просто так сказать. Да-да-да, попробуйте так сказать завтра, когда вы придете на рабочее место, и снова во время обеда начнется эта вся вот катавасия. Кто это сделал? Да кому надо? Да тому надо или этому надо? Той стране или этой? Попробуйте завтра во время обеда, во время дискуссии или чат, который вы где-то входите, снова что-нибудь кто-нибудь запросит по поводу коронавируса или прочих вещей. Попробуйте сказать, знаете, все контролируется Богом. И Он дает нам надежду. Попробуйте говорить о надежде, о смысле, о настоящем, о незыблемом, о фундаментальном, которое никогда не придет. И во все времена христиане надеялись, и они переживали эти трудные времена, переживали очень серьезные времена в Европе, в Средневековье, во время чумы. Многие-многие-многие другие вопросы были в истории. И проповедано будет Евангелие. Недавно я оставлю вас с размышлением над двумя примерами, над двумя реальными историями в этой связи. И первая история – это моя личная история. Я закончил машиностроительный техникум в Тюмени. И недавно, где-то год назад, почему-то как-то ребята до этого не собрались, а год назад они собрались и подсоединили в Вайбере всех однокурсников, да? И мы начали общаться. И там разные ребята, очень разные туда размещают. Есть вещи плюс 21, ну, много всего. Ну, хлопцы по 40 лет балуются. Что им скажешь? И они ж не знают ничего. Или знают, но только это. А я ж там тоже состою. Я иногда не смотрю, честно сказать. Иногда смотрю потом, Господи, прости, помилуй, что я все это видел. Вот. Ну да ладно, всех заинтриговал, что же они там пишут. И что же они там постят. Ну, всякое бывает. И, однако, я там состою, и время от времени я там, как говорится, проповедую, как могу, просто, ненавязчиво, какие-то открытки, какие-то слова. Особенно, когда вокруг праздников суета, и начинаю тоже туда не на елочки, не на подарочки, а на Христа. Не на яички и вербочки, а на Христа. Ну, понимаете, да, вот что ж со мной сделать, такой я. И они воспринимают достаточно нормально, ребята. И один из них говорит: слышь, а Библия нужна? У меня нет Библии. Серега Кожевников. Где-то работает частное какое-то унитарное предприятие. Короче, на кладбище местном работает, в Тюменском. Мне нужна Библия. Хорошо, давай адрес. Дал адрес. Все, взял Библию, послал ему по почте. Туда дошла. Он читает. Читает полгода. Вчера пишет. Вчера пишет мне. В личку. Не в общий чат, в личку. В лично. Мария, кто была по национальности? Я ему говорю: конечно же, еврейка. Второй вопрос. Родила она от кого? От пастуха или Духа Святого? И я ему тоже текст своего размышления, плюс от Матфея несколько стихов ему сразу же ссылочкой на веб-сайт Библия онлайн, чтобы он, если что, туда зашел, не просто так текст, а ссылочкой на, специально это сделал, чтобы он знал, ага, о, есть интернет-ресурс такой классный, где вся Библия есть и в разных переводах. Все это послал, ему рассказал, что к чему, ответил, потом он пишет: Библию, которую ты мне послал, я отдал парням с работы. Сегодня спорили, теперь все хотят почитать. Видишь, и до кладбищенских работников потихоньку доходит, что прежде чем спорить, нужно изучить. Я тут скоро проповеди читать буду. Дурак я был в техникуме, еще тогда нужно было прочитать. Много бы в жизни было по-иному, может, и на кладбище бы не работал. Очень приятно слышать эти слова, и на самом деле это Господь делает. Я надеюсь, что таких историй будет, может, много, если у нас будет готовность номер один и готовность номер два. Если мы, не просто сливаясь с мировоззрением мира, я еще раз повторюсь, со всеми этими кривотолками, которых просто масса, и от них голова уже трещит. А когда мы расскажем людям Евангелие, так просто, так непринужденно, ссылочку на Библию о надежде, о Христе, о спасении. И еще одна история, немножко длинная, извините, читать буду, но тоже реальная, тоже рядом. Мы по ходу служения мы несем работу среди различных народностей, в том числе северных народностей. И вот недавно пастор из Ямала, из Салехарда, Анатолий, присылает мне эту историю. Меня зовут Артур Голубев, я по национальности селькуб. Родился я в поселке Рата, селькубского района, Ямал. Когда мне еще не было 6 лет, мои родители погибли при пожаре, и я со своим братом и 2 сестрами оказались в детском доме. Все свое детство и юность я провел в детских домах, нас перевозили из одного города в другой, поэтому я не помню, что очень много дрался, защищая своего брата и сестер, поэтому я помню, что много дрался, защищая. Тогда же в детском доме я научился нюхать клей, курить, выпивать. Когда мне было около 13 лет, в Тюмень нас перевели в детский дом из Салехарда. Нам снова пришлось заново устраиваться в новом месте, заводить новые знакомства, снова приспосабливаться к очередной новой казенной семье. В детском доме работала тогда одна воспитательница, Надежда Борисовна. Она отличалась от других воспитателей. Она была очень доброй, радушной и приветливой. И на фоне жесткости, злости и равнодушия она просто притягивала к себе детей, вселяла какую-то надежду. Через некоторое время мы узнали, что она верующая и верит во Христа Иисуса. И когда она оставалась на дежурстве, в ночную смену, она много рассказывала нам о вере, о в Бога, об Иисусе. Читала нам Библию и молилась за нас. Через некоторое время по ее приглашению к нам в детский дом приходили верующие. Мы общались, играли, и они всегда приносили подарки. Это время для нас было лучиком в темном царстве. Когда мне исполнилось 16 лет, детский дом в Салехарде расформировали. Я оказался в город Лабытнанги и поступил в ПТУ на штукатура маляра. По прошествии 3 лет я вновь переехал жить в город Салехард и там женился на девушке из детского дома. Мы стали жить вместе и вместе пристрастились к алкоголю. Наша дедомовская братья всегда держалась вместе, и каждую неделю с друзьями мы собирались, вспоминали нашу нелегкую жизнь, запивая воспоминания алкоголем. И уже через несколько лет я вместе со своей женой стали алкоголиками. У нас уже было 2 детей, но мы продолжали пить, сетовать на жизнь. Я часто вспоминал свою воспитательницу из детского дома, вспоминал верующих и их слова о Боге и Христе. Помню, что тогда я начал испытывать угрызение совести, задумываться о жизни. И начал понимать, что существует Бог, который контролирует все вокруг. И в глубине души, проспавшись от пьяного угара, обращался к Нему и просил помощи. И Бог ответил на мои невнятные молитвы. И в это время органы опеки и попечительства хотели забрать наших детей из семьи, а нас лишить родительских прав, так как мы беспробудно пили и не заботились о своих детях. Был даже суд, и судья вынес последнее предупреждение, когда я осознал, что мои дети пойдут тем же путем, что и я, и будут вынуждены скитаться по интернатам, по детским домам. Я решил изменить свою жизнь. И тогда я помню, я помолился Богу и попросил Его помощи. На улице встретил одного старого товарища по детскому дому, и мы разговорились, и он рассказал, что ходит в церковь, что больше не пьет, не курит. Его жизнь изменилась. И когда я рассказал ему о своей истории, он тут же взял меня с собой, и в этот же вечер я оказался в церкви. Через несколько дней я уже проходил реабилитацию от алкозависимости в Подмосковье. Я принял Иисуса Христа как своего личного спасителя. И на протяжении года реабилитации я не расставался с Евангелием. И видел Божьи чудеса в своей жизни и в жизни других отступивших мужчин. Я вернулся в Салехард через год своей реабилитации, и мы с супругой, она тоже проходила реабилитацию, сохранили свою семью. Наши дети ходят в церковь. Я имею огромное желание служить Ему и привести к вере свой народ селькупов. Их осталось меньше 3000. Поэтому, когда меня пригласили учиться в школе без стен, я сразу же согласился, не стал сетовать с плотью и кровью. И за период обучения я многое узнал о культуре своего народа, о культуре других северных народов. У нас была прекрасная возможность изучать глубоко многие библейские предметы, но больше мне понравилось применять эти знания на практике. Мы были в разных деревнях, городах, поселках, и когда имелась возможность практиковать, просто выходить на улицу и свидетельствовать о живом Боге. Это просто. Счастье видеть, как люди откликаются на простые евангельские истории, задумываются о смысле жизни. А еще я часто вспоминаю свою воспитательницу из детского дома, которая сеяла в нас, озлобившихся детей, семена веры, надежды и любви. И эти семена проросли и дали свои плоды. Она уехала из нашего города, и мое желание встретиться с ней и сказать ей огромное спасибо за ее подвиг веры. Слава Богу! Друзья, пусть эта история ободрит нас проповедовать Его Слово во все это время, передавать, потому что мы никогда не знаем, как эти семена прорастут. Если Бог дает нам шанс и помещает нас в определенный круг, в твой класс, на твой курс, в определенный офис, на определенную работу, в определенном месте жительства. Если Бог тебя помещает там, и ты христианин по-настоящему, а не по каким-то своим там мнениям, то есть возможность рассказать людям в это время о Евангелии и быть самим готовым к встрече с Ним. Аминь.